Допрос Вассермана.
Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира +7 495 95 95 91 2, по WhatsApp +7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня публициста Илью Геннадьевича Переседова. Но прежде чем вернуться к теме карты Таро, история самих карт и связанных с ними легенд, должен извиниться. Звонка не было, он мне просто померещился, так что можем продолжать.
Хорошо. Ну, давайте, наверное, как решим? Мы можем побольше поговорить про историю, можем попробовать обсудить феномен. Потому что вот вроде бы я критически отзывался о вульгарных гаданиях, но мне теперь хочется немножко и похвалить эти карты. Вот. И поговорить про в целом теорию времени, какой она может быть, и, соответственно, есть или нет у нас возможность как-то влиять на будущее или хотя бы проницательно его понимать.
Ну, должен сказать, что... О, вот теперь как раз звонок.
Ага, ну хорошо, давайте ответим,
извините,
конечно.
Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь. Вот. Извините, может быть, я не сначала вашу программу слушаю, но я хочу спросить. Одно время занимался вопросом. Очень Таро и шахматы очень имеют много аналогий. Вот. Можете ли вы сказать, насколько информация есть по тому, что кто от чего мог родиться? Шахматы от Таро или Таро от шахматы?
Спасибо большое, это очень интересный вопрос. Я специально им не занимался, но как бы могу быстро объединить косвенные сведения, которые у меня есть. Конечно, прямую связь между ними мы не установим. То есть мы не можем сказать, что Таро — это были проекции образа шахмат, да, на бумаге, и наоборот, мы не можем сказать, что шахматы — это были, значит, Таро, как бы допиленные потом с течением времени. Но у них есть, во-первых, общее происхождение территориальное. Дело в том, что шахматы пришли к нам. Ну, вот здесь есть разные мнения. Кто-то считает, что из Индии, кто-то считает, из арабских стран. Но даже если они как бы вот возникли в Индии, то они в Европу пришли через арабские страны. И то же самое касается не столько Таро, сколько в целом игральных карт. Игральные карты в Европе пришли из арабских стран и изначально назывались наиби. И точно так же наиби назывались первые колоды Таро. Правда, они были мало похожи на нынешние как бы карты, но тем не менее. Поэтому первое — это происхождение. Второе. Поскольку они раскрылись и развились внутри единой культуры, а это была европейская культура, это была в значительной степени христианская культура, то идеология, которая сопровождала эти игры, она повторяла вот логику того мира, в котором они существовали. То есть шахматы имитируют военный конфликт двух стран. И карточные игры первых столетий, они тоже имитировали военные действия, военные конфликты. Не случайно четыре масти, которые были в игральных картах, и второй есть как бы тоже четыре масти, они, правда, не напрямую тождественны тем, которые знаем мы. Они называются как жезлы, кубки, пики, и есть динарии, есть иная версия монеты, позднее стали называться пентаклями, но тем не менее, что это четыре страны. И как в картах мы видим короля, вальта, валет это паж, да, и даму королеву, точно так же в младших арканах Таро мы встречаем короля, пажа, королеву, и еще там есть карта рыцаря. Вот. Так что здесь как бы прямой связи нет, но косвенная связь и как бы объединение внутри одной культуры, оно присутствует, и если посмотреть на образы, которые мы встречаем на ранних как бы картах Таро, нарисованных в эпоху Возрождения, и как вырезались шахматные фигуры, там мы тоже увидим много общего.
Да, конвергенция. Примерно как у акул и дельфинов сходная форма, хотя происхождение абсолютно разное, но условия среды, где они развивались, привели к сходным форма.
Ну, в каком-то смысле, да. Ну, а вот на, как бы, самой популярной сегодня колоде Таро Бейта, про которую я упоминал, там прямо исследователи замечают шахматные мотивы в виде там накидки. А сам Вейт писал книгу про Грааль, где есть упоминания про карты Таро, и там тоже есть шахматные фигуры. Так что, ну, это все внутри одной культуры как бы существовало, ну, да. И люди, которые практиковали игру в Таро, они в то же время сидели за шахматами.
Кстати, что касается Грааля, в общем, происхождение этого названия толком не ясно. Есть даже версия, что Сан-Грааль, то есть Святой Грааль, это переразбивка сочетания Сан-Грааль, королевская кровь.
Ну, да, это очень похоже на правду, учитывая, вот, что его ассоциируют с кровью Христа, ну, а да, его называют царем, то да.
Считается, что именно в эту чашу собрали кровь, которая текла из...
раны Христа, да, на кресте.
Вот, ну, это так, к слову, пришлось, но вернемся все-таки к предсказанию будущего.
К переживанию будущего, скажем так, да.
Мне самому, как политическому и экономическому аналитику, удалось довольно много предсказать, но несколько раз я очень грубо ошибался в своих прогнозах, но неизменно задним числом осознавал, какие именно факторы я не принял в расчет, но, к сожалению, это мало помогает в следующий раз учесть все значимые факторы, поскольку сами факторы могут быть совершенно иными. И вот именно исходя из опыта прогнозов на основе закономерностей, я и уверен, что прогноз на основе случайностей может попасть в точку только случайно.
Смотрите, вот у меня есть одна из тех историй, которую мне рассказывали, по-моему, сотрудники Курчатовского института про академика Капицу, ну, как бы отца старшего, mm-hmm. что к нему...
Петра Леонидовича.
Да, 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 что к нему пришел, ну, это было еще в глубоко советское время, значит, пришел молодой кандидат наук обсуждать тему своей докторской. А докторская это была по прикладной физике, предполагала создание специальной лаборатории, строительство оборудования, ну, то есть, как бы, серьезная достаточно история. Вот примерно, как помните, в фильме «Девять дней одного года», где вот они бесконечно ставят как бы всякие опыты. И академик Капица, он, значит, сказал, что, ну, сказал кандидату наук, видимо, 45 лет, он сказал, ну что ж, молодой человек, вы попробуйте, конечно, попробуйте. И вам это будет полезно, и институту будет полезно реализовать этот проект. Но, скорее всего, вот все-таки у вас не получится, и вот там до 3 микрон вы не доберете. Ну, что-то такое. Вот. И дальше научная комиссия утверждает эту тему, проходит 5 лет, строится оборудование, лаборатории и так далее, проводится череда опытов, и да, они так и не доходят до нужного положения, там, до 3 микрон. И вот смысл в том, что Капица в этот момент явно сделал некое пророчество. Да, если бы его попросили его доказать, он бы, конечно, этого не смог. Причем в аналитическом поле, скажем так, поскольку комиссия это приняла, в советское время к этому относились серьезно, оснований уверенным бы в этом бы как бы не было. Но на тот момент академик в себе уже аккумулировал такое количество знаний по этой сфере, что его интуиция как бы позволила просчитать то, что доказательство чего потребовало уже как бы активную работу в течение нескольких лет. И вот я думаю, что многие из нас сталкивались с такими ситуациями, вот как бы таких как бы проницательных прозрений, что ли.
Ну, могу по опыту интеллектуальных игр сказать, что в правильно составленной команде обязательно есть 1-2 интуита. То есть это люди, которые по ходу обсуждения вопроса могут с неплохой вероятностью предложить правильное решение, но совершенно не в состоянии привести доводы в обоснование своей версии. Так вот, как правило, когда уже после игры разбирается ход обсуждения, интуит может медленно, с усилиями, но все-таки восстановить, какой ход рассуждений у него реально был, как он пришел к этому решению. Просто, грубо говоря, не хватает сил на то, чтобы придумывать решение и следить за ходом этого придумывания.
Ну вот мы, собственно, и получили объяснение, как бы оправдание для карт Таро. Что если подходить к ним с позициям, закодирована ли в них, зашифрована ли в них какая-то информация о будущем, если ты там вынул из колоды к себе карту висельник или там дьявол или смерть, то это гарантирует тебе гибель или какие-нибудь плохие события. Нет, это не так, и никакой шифровки быть не может. А вот то, что в столетиях, и особенно за последние десятилетия, вот активировалась такая как бы практика, когда через эти карты человек развивает в себе это интуитивное начало, признает вообще для начала его существование и пытается потом как-то интегрировать в свою жизнь, то вот в таком виде эти карты могут быть даже, наверное, и полезны, если человек не начинает с этим связывать все свои планы и все свое существование. То есть это вот такая как бы психологическая игра, можно сказать так, наверное.
Кстати, насчет психологических игр. Когда было очень модно печатать в газетах гороскопы, я развлекался тем, что прочитывал гороскоп не только для своего знака, а для всех знаков подряд. И неизменно убеждался, что в каждом из этих 12 прогнозов доля того, что можно счесть относящимся ко мне, примерно одна и та же. То есть это уже на самом деле искусство формулирования. Таким образом, чтобы каждый мог принять это на свой счет.
Я вас, может быть, разочарую, но как человек, имеющий отношение к журналистике, я вам должен сказать, что на излете 2000-х, вот во всех этих сначала газетах, а потом сайтах, писать гороскопы сажали самых молодых начинающих журналистов или, наоборот, самых многодетных, кому нужна была какая-то прибавка к жалованию и к астрологии, конечно, все эти тексты не имеют никакого отношения. Но, правда, как бы я к астрологии отношусь, я думаю, примерно так же скептически, как и вы. Вот, потому что если карты Таро, они хотя бы имеют под собой какую-то культурную, психологическую подоплеку, то с астрологией там все совсем грустно.
Ну, у астрологии достаточно древняя история. И если первоначально первые ее шаги основывались, грубо говоря, на том, что люди, родившиеся в разное время года, оказываются в разных условиях по всем показателям, включая меню, ведь тогда жили, что называется, на подножном корму, подвоза издалека не было, поэтому очень многое зависело от того, что в данной местности в данный момент произрастает. То потом вокруг этих более-менее здравых попыток нарос такой слой легенд, ошибочных интерпретаций реальных наблюдений и реальных интерпретаций ошибочных наблюдений, что сейчас вот то рациональное зерно, которое могло быть у первых астрологов, дало очень ядовитые всходы.
Ну, наверное, все-таки, когда мы говорим про первых астрологов, мы отдаем себе отчет, что в те времена как бы астрологи и астрономы не были разделены между собой. Тот же самый Кеплер, который является как бы гением и первооткрывателем многих астрономических законов, параллельно с этим был еще и астрологом, хотя у себя в дневниках астрологию поругивал и, значит,
понимал, что она его кормит.
Жаловался, да, что ему приходится как бы этим кормиться. Точно так же, как там химики и алхимики изначально были как бы нераздельно связаны между собой. Вот. А сегодня, конечно, это уже вещи очень и очень разные.
Это да. Что касается алхимиков, то они разработали множество технологий, которыми химики пользуются до сих пор. У нас звонок, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я город Москва, да. Скажите, пожалуйста, а как относились вот верующие люди к этим картам Таро? Ну и церковная иерархия на Западе, как я понимаю. И как сейчас относятся, если можно?
Ой, это очень интересный вопрос, про который можно прям как бы много и долго говорить. Я постараюсь сформулировать, я думаю, как бы основное и самое главное. Смотрите, отношение было двойственным. С одной стороны, внутри христианской религии, внутри христианской церкви были прямые запреты на всякого рода гадания и магические практики, которые брали свое начало еще из Ветхого Завета. То есть мы просто в Библии, в Ветхом Завете можем найти эти все запреты, с одной стороны. С другой стороны, в том же Священном Писании мы можем найти примеры разного рода прозрений и пророчеств. А, как бы Деве Марии было пророчество, что она родит Иисуса, Иосифу, обручнику Девы Марии, было пророчество, что ему нужно уйти из какой-то местности, прийти в какую-то местность и так далее и тому подобное. Поэтому всегда в церковной истории как бы запреты на эти практики сопровождались рассказами про какие-то успешные, благочестивые их применения.
Ну, не совсем. Все-таки Мария не пыталась ни на чем гадать, когда явился ей Гавриил.
Ну, я здесь имею в виду, я имею в виду, в данном случае, это там, в случае с Гавриилом это было прямое откровение, в случае с Иосифом это были вещи и сны, но церковь не рекомендовала верить ни вещим снам и не искать их, ни тем более разного рода вот таким откровениям.
Ну, во всяком случае, к ритуалам гадания церковь относилась всегда жестко отрицательно.
Вот сейчас я как раз вот это как бы вашу однозначность немножко пошатну. Смотрите, первый вид гадательных практик, который был осужден внутри церкви, это так называемая библиомантия. Гадание по-научному называется мантикой, а библиомантика – это было гадание на книгах. Ну, на книге какой? Естественно, на какой-нибудь священной книге, но гадали в основном не на Священном Писании, а на книге псалмов. И вот у нас есть прям запреты для средневековых монахов как бы гадать на книгах. При этом, если мы откроем житие блаженного Августина, он же Августин Гиппонский, который признан святым, в том числе и православной церковью, потому что жил до разделения церквей и оставил после себя замечательное творение исповеди блаженного Августина, то мы там как бы читаем, что его путь святости начался с того, что он услышал голос «читай, читай, читай, читай», схватил книгу, которая лежала рядом с ним, открыл. Это была как раз Библия и послание апостола Павла, прочитал, озарился и пошел как бы дальше и снискал себе святость. Похожую ситуацию мы встречаем в истории поэта Петрарки, который считается одним из родоначальников эпохи Возрождения. Тоже, когда его допекли современники вот его разного рода вот такими культурными откровениями, и он думал бросить это все дело или продолжить просвещать своих граждан, он стоял на обрыве, на холме, держал в руках книгу, решил на ней таким образом погадать. Это был как раз исповедь блаженного Августина. Открыл, прочитал, вдохновился, и с этого началось Возрождение. Вот. И, соответственно, карты Таро, которые возникли и оформились внутри процесса Возрождения, инициированного Петраркой после акта гадания по наставлению Августина, который тоже вышел на путь святости после гадания, появились карты Таро. И первые описания раскладов, которые мы имеем в итальянской литературе, они как бы как по тем привычкам и традициям облечены еще в такую поэтическую форму, они, да, представляют собой гадание, но о чем? Как достичь благочестия в нашей сложной жизни? То есть как бы карты Таро использовались для таких светских гаданий, но на благочестивые как бы мотивы и моменты. Потом, когда это все погрузилось в опыт вот такой откровенной эзотерики и богоборчества, это, конечно, удалилось, ну, как бы отдалилось от церкви. Но в 20 веке неожиданно сблизилось. Потому что, с одной стороны, вот колода Вейта, про которую я упоминаю, а Вейт был достаточно И сам Уэйд был ревностным католиком, хотя и имел за плечами эзотерический опыт. И женщина, которая нарисовала эти карты, она как бы была ревностной католичкой, которая чуть ли не монахиней стала потом после этого. То, например, в этих картах мы видим очень много аллюзий на как бы католическую тематику. И вот неудивительно, что в католических странах многие им симпатизируют, с одной стороны. С другой стороны, в уже 80-х годах, после Второго Ватиканского собора, который развернул церковь ближе к миру, скажем так, мы наблюдаем очень интересные параллели, сближения между вот таким обновленным богословием католическим и таким высоким и умным мистицизмом. Например, существует работа выходца из России Валентина Томберга, который жил во Франции и написал работу, которая называется «Медитации на Таро». Причем слово «медитация» здесь используется не в как бы привычном нам сегодня значении, отсылающем к к восточным практикам, а медитация как опыт католической молитвы. И вот эта книга изначально анонимно вышла на французском языке и была сопровождена вступлением, написанным очень известным католическим богословом Гансом Урсом фон Бальтазаром, одним как раз из идеологов Второго Ватиканского собора. И есть даже фотография, где вот эта книга «Медитация на Таро» лежит на столе у папы Иоанна Павла II. То есть вот здесь, при том, что сегодня церковь продолжает вот как бы критиковать вульгарные заигрывания с магией и вот попытки таких линейных примитивных гаданий, об этом есть даже критическая реплика нынешнего папы Иоанна Павла II. Вот все, что касается... нынешнего папы Франциска, извините, нынешнего папы Франциска. А все, что касается вот такого культурно-духовно-созерцательного осмысления опыта этих карт, вполне себе находит свое место внутри вот католического богословия.
Интересно. Но, с другой стороны, приведенные вами примеры — это не попытки узнать о каком-то конкретном событии, а именно попытки найти источник вдохновения, проявляющий то, что, грубо говоря, уже накопилось внутри человека.
Хотите, я вас удивлю напоследок, потому что мы уже, как бы, я думаю, движемся к концу. С одной стороны, про карты Таро с большим сочувствием, ну, как бы писал и даже использовал их для иллюстрации своих каких-то как раз озарений и мыслей на тему вариативности будущего известный американский физик Тимоти Лири. С одной стороны. А с другой стороны, возвращаясь к вопросу нашего гостя, а вот как русская православная церковь на это как бы, да, реагировала? Напрямую русская православная церковь на это никак не реагировала, потому что когда Таро пришло в Россию в начале 20 века, русской церкви было не до этого. Они там, с одной стороны, сначала патриарха избирали, потом, соответственно, переживали гонения большевиков и так далее и тому подобное. Но если посмотреть на творения, в том числе внутрицерковных интеллектуалов конца XIX века, то мы можем как бы увидеть и понять, что они хорошо были знакомы, в том числе и с рассуждениями западных и мистиков, и эзотериков того времени. Потому что для меня, например, было большим открытием увидеть и узнать, что Феофан Затворник, ну вот прям самый, что ни есть, православный, значит, святитель, которого мы помним из того времени, значит, живший и бывший знаком, например, с Игнатием Брянчаниновым, он своей духовной дочери рассказывает, что есть энергия эфир, которая пронизывает собой весь мир, и, значит, через который общаются между собой ангелы и святые. А как раз про эфир писал в том числе и Папиус, и во многом логика гадания на Таро отсылает именно к этой единой энергии.
Такое переплетение богословия с тогдашней физикой. Но об этом мы, наверное, еще не раз поговорим. А с кем поговорим в следующий раз, услышите.